Добрый день, уважаемые радиослушатели Православного радио «Воскресение». Эфир продолжает программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцуховская. В нашей рубрике «Счастливая семья» мы поднимаем разные темы, и все они касаются развития, создания и развития здоровой благополучной семьи. Мы говорили и о нашем с вами здоровье, здоровье взрослых, о нашем состоянии, о наших делах, о подростках, о школьниках, о дошколятах. Хотелось бы поговорить и о самых маленьких, о младенцах, о грудничках, об их здоровье. Ну, а чтобы ребенок был здоров, конечно, нужно его правильно кормить. Тема сегодняшней беседы – грудное вскармливание. У нас в гостях врач-педиатр, консультант по грудному вскармливанию Наталья Трифонова, город Москва. Что вообще такое грудное вскармливание? Чем оно отличается от искусственного вскармливания? Чем лучше грудное вскармливание? Действительно ли оно является лучшим питанием для младенца, для наших деток? И правда ли, что женщина нередко испытывает трудности, казалось бы, в таком естественном и простом деле, как кормление младенца грудью?
Здравствуйте. Грудное вскармливание – это естественное питание для всех младенцев. Когда мама кормит грудным молоком своего ребенка. Если мы обратимся к истории, то раньше не стоял вопрос о том, чем кормить ребенка. Было естественно и понятно, что есть только единственная еда – это грудное молоко. Грудное вскармливание было норма жизни. Это мы видим и по Писанию, по Библии, и по преданию. Например, у святых отцов, например, у Иоанна Кронштадтского есть сравнение грудного вскармливания с таинством причастия. Вот так вот высоко он говорит о том, что как младенец впитывает в себя дух матери, какие-то ее свойства с грудным молоком, так и мы вбираем в себя дух и жизнь Христа через таинство Евхаристии. Так вот интересно. Если раньше было естественно, что ребенок кормится грудным молоком женщины, то сейчас есть так называемый выбор, чем кормить ребенка: грудным молоком или коммерческой смесью. Кормление коммерческой смесью – это искусственное вскармливание. Почему я говорю, что выбор женщины о том, чем кормить ребенка, он так называемый? Потому что он происходит обычно в условиях неполной осведомленности женщины о том, какие риски несет в себе вскармливание ребенка коммерческой молочной смесью, в том числе благодаря маркетингу смеси, образ грудного вскармливания сейчас представляется далеко не в лучшем свете. Как тяжелый труд, как что-то необычное, как принесение себя в жертву, а современный человек не очень любит себя приносить в жертву. Хотя, между тем, налаженное грудное вскармливание – это про любовь, про отношения, про удовольствие, про тесный и близкий контакт со своим ребенком. Правда ли, что грудное вскармливание – лучшее питание? В этом есть некая уловка маркетологов смесей о том, что грудное вскармливание – это лучшее питание, потому что все-таки грудное вскармливание – это нормальное, оптимальное питание, а искусственное вскармливание – это некая замена и альтернатива. Почему важно, чтобы это в головах звучало именно так? Потому что мамам гораздо легче отказаться от лучшего, идеального грудного молока в пользу обычной и нормальной смеси. Хотя именно кормление смесью несет в себе повышение рисков и пищевой аллергии, и астмы, и нарушение обмена веществ, регуляция аппетита. И для матери есть последствия некормления, и онкологические заболевания, и рассеянный склероз, и Альцгеймер, инсульт, инфаркт и так далее. Но обо всем этом умалчивается и говорится о том, что грудное вскармливание что-то там улучшает, хотя оно ничего не улучшает, оно просто позволяет реализоваться всем заложенным качествам так, как нужно. А смеси, наоборот, нарушают этот механизм и повышают какие-то предрасположенности у ребенка к каким-то заболеваниям. Вот такой момент. Про трудности с грудным вскармливанием. Действительно, у женщин, у всех возникают какие-то проблемы с грудным вскармливанием. Всегда требуется какая-то сонастройка матери и ребенка, и обязательно нужен какой-то человек, который расскажет и научит, как это должно быть на самом деле. Бытует мнение, что есть некий материнский инстинкт, который появляется сразу после родов, и рассказывает маме, как обращаться с ее ребенком. Но по факту происходит так, что женщине ничего не понятно. У нее стресс от родов, стресс от появления нового человека, и очень сложно сориентироваться. И самое-то главное, что действительно нужен кто-то, кто подскажет, как и что должно делаться. Раньше дети, девочки росли в семьях больших, и они видели, как ухаживают за младенцем. Разница между детьми была небольшой, и можно было учиться на живом примере. Сейчас же в семьях 1-2 ребенка, которые обычно с небольшой разницей какой-то, и к моменту, когда эти дети вырастают, они уже ничего не помнят из своего детства, и мамы тоже обычно уже не помнят, что они делали со своими детьми. Или же это было не грудное вскармливание, а искусственное. Есть даже такой факт, что обезьян в зоопарке вне естественной среды учат кормить грудью детей, и иначе у них ничего не получается. И вот из-за сложившейся ситуации женщинам обычно сложно. И из-за этого у нас в России довольно-таки небольшой процент женщин, которые кормят грудью. 40% по самым оптимистичным прогнозам. Это и с учетом тех, кто частично на грудном, частично на смеси, и даже те, кто получает хоть немного грудного молока. По факту статистика, скорее всего, гораздо хуже. Собственно, поэтому есть такие люди, как консультанты по грудному вскармливанию, которые объясняют женщине основные принципы, базовые правила кормления грудью и помогают решить какие-то проблемы.
Ходит очень много споров относительно того, как лучше кормить ребенка по требованию или по часам, а также о том, как питаться матери. Есть ли какие-то правила питания для кормящей женщины? Что можно, что нельзя употреблять в пищу? Почему? И еще вопрос, можно ли как-то повлиять на жирность молока? Ведь многие женщины стараются есть побольше орехов или пить чай со сгущенным молоком в надежде, что так повысится жирность молока, и ребенок будет лучше набирать вес. Правда ли можно как-то повлиять на это?
Действительно, кормление по требованию или по часам – это один из самых частых вопросов у мам. Педиатры старой школы говорят, что нужно кормить по режиму каждые 3 часа, не чаще, иначе ребенок переест, вы его избалуете и так далее. Но все-таки по современным представлениям должно быть кормление по требованию ребенка. Понимаете, ни один человек в мире, ребенок, взрослый, не живет по строгому режиму. Например, представьте, что вы захотели обнять мужа или поцеловать маму. Вы же не делаете это по расписанию. Так и для ребенка. Для него мама, ее грудь, грудное молоко — это целый мир. Когда он только рождается, это и общение, и успокоение, и утешение, и расслабление, и, конечно же, питание в том числе. Это один момент. Второй момент, что грудное молоко очень быстро усваивается. По разным данным, от 30 до 40 минут, и все, оно покидает желудок, и ребенок как бы снова голодный, не успевает желудок перегрузиться от какого бы то ни было количества молока. Ну и в-третьих, что дети высасывают разное количество за разное кормление. Мы никогда не знаем, сколько. В целом это и не важно, ведь кормление по требованию — это ответ на запрос ребенка и в питании, и в общении, и в расслаблении, как мы уже говорили. Поэтому кормить по требованию — это проявлять любовь к своему ребенку. Если же мы берем кормление по режиму, то это автоматически ставит перед мамой очень много задач. Во-первых, как успокоить ребенка без груди, если он хочет есть, допустим, не через 3 часа, а через час. Это оптимальный, на самом деле, ритм питания для новорожденных – 1-1.5 часа. Варианты дать пустышку, дать водички – они не оптимальные и ведут к плохому набору веса и недостаточному потреблению количества молока. У каждой мамы разная емкость груди. Есть мамы, которым не смогут они выкормить ребенка, если они будут кормить каждые 3 часа. Им нужно кормить чаще понемножку. Есть дети, которые не смогут высосать такое большое количество молока раз в 3 часа. Им нужно тоже чаще и понемножку. Большинство детей такие. Поэтому кормление по режиму несет в себе очень большие риски того, что ребенок будет недополучать питание и, соответственно, перейдет потихоньку на искусственное вскармливание. Питание мамы – это, конечно же, очень насущный вопрос, потому что любому человеку хочется есть вкусно, разнообразно, в том числе и кормящей маме. Старая школа говорит нам о том, что маме нужно сидеть на гречке, курице, в лучшем случае еще можно сливочное масло. Но это не факт. А почему? Потому что боятся, что у ребенка будет реакция на какой-либо из съеденных мамой продуктов. Но на самом деле в грудное молоко продукты не попадают прямиком из желудка. Они расщепляются в кишечнике, попадают в кровь и фильтруются еще через определенный барьер, чтобы попасть в грудное молоко эти вещества. Они там расщепляются, заново синтезируются. То есть нету такого, что мама съела клубничку, эта клубничка попала в грудное молоко. И современные исследования подтверждают это, то нету связи между питанием у мамы и реакцией у большинства детей. Есть, конечно, исключения, но это исключение, и это не повод ограничивать рацион большинства мам. Очень-очень редко бывает какая-то реакция на самые распространенные аллергены. Если мама боится, она может потихоньку вводить все эти аллергены в течение первого месяца жизни ребенка и смотреть на реакцию. Появляются ли какие-то высыпания, какие-то примеси в стуле у ребенка и так далее. Но 99% реакции не будет. И хотела бы еще сказать, что разнообразный рацион – это очень важно как для мамы, так и для ребенка. Ведь через грудное молоко ребенок знакомится с разнообразными вкусами продуктов. Это впоследствии влияет на регуляцию пищевого поведения в будущем. А также разнообразие рациона у мамы помогает формировать правильную микробиом у ребенка. А последние годы микробиому уделяется очень большое внимание его роли в формировании здоровья человека. Поэтому ограничительные диеты все-таки не должны рутинно прописываться всем мамам. Нужно питаться вкусно, разнообразно, с удовольствием. Как я уже сказала, это важно для обоих участников процесса. Про жирность грудного молока. Да, этот вопрос чаще всего возникает, когда есть какие-то трудности с набором веса у ребенка, соответственно, с объемом получаемого питания. И поэтому у мам в первую очередь возникает вопрос, а может все-таки как-то можно увеличить жирность у грудного молока, и тогда ребенок хорошо будет прибавлять. Но, к сожалению или к счастью, нельзя. У всех людей, у всех женщин жирность молока примерно одинаковая. 3-4-5% в зависимости от факторов, которые нельзя поменять, возраста, времени суток, пола ребенка. И даже если женщина будет есть большое количество орехов и чай со сгущенным молоком, жирность молока никак не поменяется. Но питание мамы влияет на качественный состав жиров. И, соответственно, если будет очень много насыщенных жиров, таких как из орехов и сгущенки, то это может привести к увеличению вязкости грудного молока при той же жирности. Соответственно, молоко хуже покидает грудь и может привести к лактатазам. Поэтому надеяться на сгущенку не стоит. Нужно решать проблемы с организацией грудного вскармливания. И, соответственно, это уже решит проблему с набором веса. Вот такой вот алгоритм.
У некоторых женщин пропадает молоко. Почему вообще такое бывает? И пропадает молоко и переходит на искусственное вскармливание, вводят смесь. Как действовать, чтобы молоко не пропало? И куда вообще бежать, если молоко пропало все-таки? Сцеживание могут вернуть молоко?
Пропажа молока – это такой известный миф, как наши бабушки рассказывали о том, что после 3 месяцев, например, у них пропало молоко, и пришлось ребенка срочно переводить на искусственное вскармливание. Или, допустим, где-то такая история бродит о том, что у мамы 4-го ребенка, там, по-моему, пропало молоко, и вот она не могла найти экстренно смесь ночью, и добрый полицейский нашел способ открыть закрытый магазин. Добрый полицейский, но такая ситуация, в принципе, невозможна. Почему я говорю, что невозможно? Потому что, в принципе, в организме у женщины не предусмотрено механизмов пропажи молока. Оно всегда находится в молочных железах, оно всегда синтезируется. И нет такой ситуации, чтобы оно резко прекратило вырабатываться. А вообще за лактацию у женщины отвечают два гормона. Это пролактин, который, в принципе, заставляет молоко синтезироваться, и окситоцин, который выталкивает молоко из молочных протоков, так называемые приливы. И на фоне стресса может блокироваться вот этот второй гормон, который отвечает за выброс молока. Ну и, соответственно, оно может чуть похуже отделяться, и женщины принимают вот это ощущение там, сокращения глотков у ребенка, или что он подольше висит на груди, или что нет вот этих чувств приливов за пропажу молока. Хотя на самом деле оно просто чуть похуже отделяется. Это один момент. А второй момент, почему все-таки бывает такое, что переводит на смесь? Проблема в том, что есть ошибки в организации грудного вскармливания. Это или ошибки в прикладывании ребенка, не совсем физиологично его правильно прикладывают, или ошибки в чистоте кормления, использование каких-то мамозаменителей, типа сосок, бутылок, вот необоснованного докорма, необоснованной смеси. Все это влияет и действительно может приводить к сокращению выработки молока за счет того, что ребенок неэффективно опорожняет грудь, а лактация работает по принципу спроса и предложения. Чем больше вышло молока из груди, тем больше выработалось. И наоборот, соответственно, если молоко не выходит, то оно там и остается. И специальный белок отвечает за то, чтобы в переполненной груди не синтезировалось молоко. Ну и, соответственно, лактация потихоньку угасает. Это все очень мудро продумано, то есть по принципу обратной связи. Ребенок потребляет молоко, только вырабатывается. Если, допустим, не дай бог, с ребенком что-то случилось, лактация потихоньку угасает. Или, допустим, ребенку уже столько не надо, и тоже по принципу обратной связи организм женщины понимает, что уже не нужно столько молока вырабатывать. Ну, допустим, когда ребенок переходит на общество. И, соответственно, если женщине кажется, что у нее пропало молоко, то в первую очередь нужно обратиться к объективному критерию достаточности молока. Это весовые прибавки. То есть нужно взвешить ребенка и посмотреть, сколько он прибавил за неделю. Не за день, не за два дня, не за одно кормление, а вот именно за неделю. Это будет объективная оценка. По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровые дети от 0 до 4 месяцев прибавляют 150-240 грамм. И, соответственно, если видеть вот эти цифры, или даже больше, то 100% молока хватает, и ребенок эффективно опорожняет грудь. И какие-то субъективные ощущения вроде пустой груди, либо невозможности сцедиться, или ребенок долго висит, или как-то плачет, беспокоится. Это не говорит о том, что молока недостаточно. Вы спрашиваете, могут ли сцеживания увеличить лактацию? Да, конечно, могут. Также по принципу обратной связи женщина стимулирует грудь, выкачивает молоко и еще больше его вырабатывается. А другой вопрос, что если у ребенка есть недостаточность веса, то есть он прибавляет меньше 130-150 грамм в неделю, то надо разбираться, в чем причина. Да, можно начать сцеживаться, тем самым стимулируя лактацию, но если не будет найдена причина, почему ребенок неэффективно сосет, то можно очень долго вот так вот сцеживаться, и это будет и утомлять женщину, и в целом это может потихоньку привести все-таки к недостаточному набору веса. Или если женщина будет докармливать из бутылки этим сцеженным молоком к отказу от груди, может это привести. То есть очень много вариантов, когда просто начать сцеживаться, это не вариант. Нужно выяснять, почему ребенок мало прибавляет. Но если причина выяснена, то действительно выяснена, устранена, то действительно сцеживанием можно помочь подраскачать лактацию и выйти на достаточные прибавки веса у ребенка.
До какого возраста лучше кормить грудью? Знаю, что до года грудное молоко, либо же смесь, это главное питание ребенка, основное питание. А как после года кормят грудью? По часам? Сколько раз в день вообще? Нужно ли ночью просыпаться, чтобы покормить грудью после года? Как грудное вскармливание вот вписывается в остальные приемы пищи после года?
Вы спрашиваете, до скольки кормить ребенка? Если мы обратимся к рекомендациям международных ассоциаций, таких как Всемирная организация здравоохранения или Американская академия педиатрии, то они рекомендуют кормить до 2 лет и далее, если это устраивает маму и ребенка. Почему именно до 2 лет? Потому что есть такая концепция первых 1000 дней жизни от момента зачатия и получается вот примерно до 2 лет, когда питание, его качество и количество очень важно для роста и развития ребенка. И, соответственно, поэтому за 2 лет ребенок должен получать грудное молоко. 2 года – это нижняя граница. Если мы посмотрим антропологические исследования, то есть на племена, которых не затронула индустриализация, или археологические данные, то по ним ученые делают вывод, что физиологический возраст кормления грудью от 2,5 лет и до 7 даже доходит. А если с психологической точки зрения, то возраст завершения грудного вскармливания – это тот возраст, когда готовы к этому мама и ребенок. Все-таки дети дозревают к плавному завершению, мягкому, после 2 лет, даже ближе к 3. Но все-таки режим питания ребенка до года и после года отличается. До года – это действительно основное питание – молоко или коммерческая молочная смесь. После года ребенок в основном питается с общего стола, а грудное молоко – это такое хорошее дополнение основному рациону. После года все-таки кормят уже не по требованию, но и не по часам. Правило устанавливает сама мама, как ей комфортно было бы кормить своего ребенка. Некоторые оставляют кормление по требованию. Им так нравится, им так удобно. Но большинство мам все-таки уже хотят сократить количество прикладываний. И в целом физиологически, если у ребенка достаточно интересные занятия, какие-то игры, мама вовлекает в быт ребенка, то эти хаотичные дневные прикладывания сокращаются сами собой. Но можно и приложить какие-то усилия к этому. После года уже возможно установление каких-то правил мамой. Например, что мама не дает грудь на улице или при других людях, или в общественных местах, или вообще дает только на засыпание, убирая все дневные кормления. А тут уже индивидуальная работа в каждой паре, какие-то свои особенности. Но все-таки это не так, как было там в первые месяцы, что на каждый писк мама дает грудь. Отношения выходят на новый уровень, когда мама учится утешать ребенка другими методами. Вы спрашиваете, обязательно ли кормить ночью? Вообще нет, не обязательно. Если ребенок спит всю ночь, это счастливая мама, у которой подарочный ребенок, который спит всю ночь, не просыпаясь. То есть в отличие от первых дней жизни, когда ночные кормления обязательно должны быть каждые 3-4 часа, после года не так стоит остро, точнее вообще не стоит, вопрос с набором веса у ребенка, и грудное молоко не основное питание. Поэтому мы не следим за тем, просыпается ребенок ночью или не просыпается, и все-таки обычно просыпается, и мам, наоборот, волнует вопрос, как же все-таки убрать-то эти ночные кормления наконец-то. А может быть, завершить грудное вскармливание, и тогда он перестанет просыпаться. Но, к сожалению, это так не работает. У детей, в принципе, физиологически прерывистый сон, и они еще не умеют засыпать самостоятельно, и они могут это сделать, когда их нервная система дозреет до этого. А происходит обычно это все-таки от 2 до 3 лет, ближе к 3 годам. И все-таки наиболее простое для мамы — это приложить ребенка к груди, тем самым продлив его сон. Самое простое. А если завершить грудное вскармливание или пытаться убирать ночные кормления, нужно искать способы успокоения ребенка каким-то другим способом. Укачивание, поглаживание, какой-то еще метод у всех свой. А вот с ночными кормлениями такая ситуация. Как сочетается грудное вскармливание с общим столом? Как я уже говорила, после года это такая очень индивидуальная история, и каждой паре, мама, малыш. Но если до года мы говорим, что кормление с общего стола не должны вытеснять грудное молоко, то после года все наоборот становится. И ребенка надо переводить на общий стол, предлагать ему разнообразную еду, работать над расширением рациона, поддержанием пищевого интереса. И понимать, что иногда ребенок просит у мамы грудь очередной раз просто потому, что он голодный или хочет пить. И, соответственно, организовывать приемы пищи таким образом, чтобы ребенок был голодный целый день. То есть это завтрак, обед, ужин, 2 перекуса, может быть, перед сном еще что-то. А дети едят часто, понемножку, тем самым добирая свои калории. А грудное молоко остается обычно все-таки уже на засыпание. Хотя это могут быть и какие-то дневные прикладывания, но все-таки они гораздо более короткие, чем на первом году жизни. И ребенок все-таки уже должен питаться с общего стола. Вот так вот.
Сегодня мы говорили о грудном вскармливании. И у нас в гостях была врач-педиатр, консультант по грудному вскармливанию Наталья Трифонова. Спасибо, Наталья. В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая Ольга Войцеховская. До свидания.